Радио Прага. Новости. Чехия – транзитная страна для финансовых средств, предназначенных террористам. Министр внутренних дел не собирается подавать в отставку. «Шкода» ожидает рекордной прибыли. Комитет по внешним отношениям и информации располагает данными, что через Чешскую Республику могут протекать деньги, предназначенные для финансирования террористических ячеек. Об этом сообщил директор контрразведки Карл Рандак в интервью для BBC. Подробная информация не приводится. Карл Рандак лишь упомянул, что его отдел мог бы реагировать быстрее в случае введения в Чехии в действие антитеррористического закона. Без подобного закона и соответствующих изменений в сопутствующих нормах у нас в руках нет действенного оружия борьбы с террористами, заявил директор контрразведки. Министр внутренних дел Франтишек Бублан не собирается подавать в отставку в связи с действиями полиции, разогнавшей участников технопартии «Чек-Тек-2005». «Я уверен, что они были правильными», — повторил он на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник. Подать в отставку его призвали оппозиционная гражданская демократическая партия. Вмешательство назвали спорным президент страны Вацлав Клаус и министр юстиции Павел Немец. Отставку Бублана требовали и демонстранты перед зданием МВД. Чешское автомобильное предприятие «Шкода» в 2005 году ожидает рекордной прибыли. За истекшие 6 месяцев чистая прибыль предприятия увеличилась на 55%. Свой успех главные менеджеры «Шкоды» приписывают выпуску новой модификации модели «Шкода Октавия» и проведенной оптимизации расходов. Пензенское предприятие «Шкода GS» вышло во второй тур тендера на сооружение АЭС с двумя реакторами мощностью 1000 мегаватт в болгарском Белене и, по предварительным прогнозам, имеет большие шансы на успех. Сумма контракта представляет собой около 70-80 миллиардов крон. По словам директора завода «Шкода» Радека Бенчика, подробное техническое и коммерческое предложение необходимо будет предоставить до 15 декабря. «Шкода» является лидером объединения «Шкода Альянса», в котором входят также «Шкода Прага» и Институт ядерных исследований в поселке Ржеж. «Альянс» обратился к 15 крупным чешским фирмам. В проект включены также российские, украинские и болгарские компании. В Каунасе в галерее Мено Паркас до середины августа будет проходить выставка работ 14 чешских художников из Олумоуца. Экспозиция представляет собой составную часть проекта «Европа Европе», целью которой является знакомство с изобразительным искусством регионов. По словам Либора Гашпаровича из чешской галереи Патро, организаторы старались предоставить литовской публике основные направления современного искусства Олумоуца. После презентации в Каунасе выставка будет переведена в Латвию, а позже в Эстонию. И о погоде. В Праге облачно, температура воздуха 27 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Елена Потлатия. Разгон фестиваля техномузыки «Чек-Тек» разделил общество и политиков на два лагеря – «за» и «против». Штрафы за безбилетный проезд в городском транспорте в Праге стали выше. В мини-рубрике «Помню, как сейчас» вас ждут воспоминания Наума Клеймана о том, как он стал хранителем архива Эйзенштейна.
Меня пригласили, чтобы завершить 4-й том, потом утвердили в качестве хранителя этого научного кабинета, которого сделали на месте ее квартиры.
А в рубрике «Тема дня» встреча с российским защитником прав меньшинств, который получил в Чехии статус беженца.
Потом еще было пару случаев, когда людей ловили уже с печатью о депортации. Вот, они просто искали какие-то поводы и даже готовы были объявить себя гомосексуалами и готовы были найти просто любой повод для того, чтобы попросить убежище. Но я им в таком случае сразу сказал, что по закону это автоматический отказ.
Оставайтесь с нами. Полиция и технопартии «Чек-Тек» – главная тема дня в Чехии. Оживленные дискуссии ведутся не только в средствах массовой информации, но и в семьях, и даже на улицах. Подробнее Либор Кукол.
В понедельник прошла очередная демонстрация перед зданием МВД. На вторник созваны новые демонстрации, кроме столицы, еще и в Остраве. На последней демонстрации протестующих поддержал и экс-президент Вацлав Гавел. И сторонники, и противники разгона технопартии признают, что речь идет о самой жестокой полицейской операции после ноября 1989 года.
Потом, что это был коммунизм, так, как то не хапу.
Я этого не могу понять. После того, как страна пережила коммунизм, возникает впечатление, что старые времена возвращаются.
Говорит участница демонстрации перед зданием МВД. Между тем, чешские политики продолжают спорить о правильности действий полиции. Пресс-секретарь президента Клауса заявил, что...
Те люди, которые одобрили операцию полицейских отрядов, несут полную ответственность за результат, которым является ослабление доверия общественности к полиции. Президент будет требовать от правительства объяснений, почему операция полиции приобрела именно такую форму.
Министр внутренних дел Франтишек Бублан по-прежнему защищает работу своих подчиненных.
В данный момент я убежден, что полиция действовала правильно. Я убежден, что мы должны защищать право и законы. Мы не можем сделать послабление и сказать, ну пусть они там соберутся, заберут соседние участки, потом это кто-нибудь оплатит. Платить бы пришлось сельсовету.
Действия полиции еще будут проверять контрольные органы МВД, которые уже получили десятки жалоб. На следующей неделе пройдет чрезвычайное заседание Комитета по безопасности чешского парламента. Единственная тема для обсуждения – полиция и ЧЕК-ТЭК. Вероятно, будет создана парламентская комиссия по расследованию событий. На ближайшем заседании ситуацию будет обсуждать Кабинет министров. Продолжаются демонстрации. Тем временем кабинету Ежи Порубека исполнилось ровно 100 дней. И рейтинг премьера Порубека стремительно растет. Не пошатнется ли популярность премьера из-за жестких мер полиции, предпринятых против танцующей молодежи? Премьер-министр пока действия полиции одобряет.
Разгону фестиваля ЧЕК-ТЭК уделяют большое внимание все центральные чешские ежедневники. Но каждый из них расставляет акценты по-своему. Так, газета «Млада Фронтеднес» заказала опрос общественного мнения агентству СЦНЦ на тему «Как чехи воспринимают действия полиции при разгоне технопартии». Выяснилось, что 70% респондентов осуждают блокирование магистрали, ведущей к месту проведения фестиваля, и последующее применение слезоточивого газа при разгоне технопартии. Если говорить о том, какую позицию занимает сегодня широкая общественность, то по материалам газеты 39% разделяют мнение президента Клауса, критикующего полицию, и столько же, 39%, позицию премьера Порубека, оправдывающего полицию. Что касается личного мнения респондентов, то 44% в большей или меньшей мере одобряет действия полиции, и столько же, 44% не одобряет. Далее интересны следующие цифры. 44% опрошенных считают вмешательство полиции оправданным, но преувеличенно жестоким. 30% уверено, что другого пути не было. И лишь 26% бескомпромиссно. Атаки были слишком жестокими. А режиссер Филипп Ренч в колонке комментатора «Млады Фронтеднес» замечает, когда бритоголовые выбрасывают руку в фашистском приветствии, полиция не позволяет себе вмешиваться. Когда тинейджеры отправляются потанцевать за город, Бублан их бьет по морде. Перевод с сохранением лексики автора. Газета «Ледовые новины» предоставляет слово премьеру Ежи Порубеку, который утверждает, что поклонники техно – это не дети, а опасные люди. А рядом со статьей Порубека газета цитирует Вацлава Клауса, который называет действия полиции грубой ошибкой, подорвавшей доверие общества в полицию. Затем на одной и той же полосе газета публикует фоторепортаж с разгона участников фестиваля и их свидетельства, а также интервью с дочерью министра внутренних дел Бублана Альжбетой Бублановой. Альжбета, которой 21 год, утверждала, что даже не знает, когда проходил фестиваль техномузыки, и одновременно призналась, что получила с ЧЕК-ТЭК от друга текстовое сообщение, что ее папа переборщил. «Если бы я хотел туда ехать, а папа бы мне не разрешил, я бы его послушалась». Этими словами Альжбеты заканчивается интервью в «Ледовых новинах». Газета «Право» публикует интервью с самим министром внутренних дел Франтишком Бубланом, в котором министр критикует позицию президента по вопросу технопартии и действий полиции и утверждает, что в целом вмешательство полиции было адекватно ситуации. Как пишет газета в статье «Министр внутренних дел защищает действия полиции на фестивале ЧЕК-ТЭК», Полиция была поражена жестокостью участников технопартии. Зам полицейского президента назвал участников фестиваля агрессивной толпой. Подборку материала на эту тему газета заканчивает репортажем с демонстрации протеста у здания МВД в Праге, где в понедельник собралось 5000 противников жестокого разгона технофестиваля. Выразить свою солидарность с молодыми людьми, участвующими в демонстрации, пришел и Вацлав Гавел. С 1 августа пражские безбилетники, пойманные контролером, заплатят больше денег, так как Управление городским пассажирским транспортом Праги увеличивает все виды штрафов. Подробнее Татьяна Круглова.
Каждому, кто сегодня рискнет прокатиться на городском транспорте бесплатно, придется туго. Суровые контролеры, приободренные новым законом об увеличении штрафов, вновь с рвением возьмутся за свою нелегкую работу. Черный пассажир или заяц, как говорят в России, будет оштрафован, причем штраф с сегодняшнего дня возрос на 100 крон. В 2000 году штраф был увеличен с 200 крон на 400, а с 1 августа этого года это будет 500 крон. Условия оплаты штрафа за безбилетный проезд, который до сегодняшнего дня составлял 800 крон, не изменились. Если провинившийся безбилетник сможет заплатить контролерам на месте или в течение двух последующих дней, то штраф автоматически снижается наполовину, что до 1 августа нынешнего года составляло 400 чешских крон. Как сообщает пресс-секретарь Управления городским транспортом Праги Михаила Кухаржева, увеличится не только обычный штраф за безбилетный проезд, но и другие виды штрафов.
Штраф с 400 крон возрастет на 500 крон, с 800 крон увеличится до 950 крон, с тем, что транспортные ревизоры будут строже относиться и к тем, кто не платит проездной билет собаки. За провоз масштабного багажа и за иные нарушения условий проезда в городском пассажирском транспорте.
Так что вместе с увеличением оплаты за проезд, которую достаточно весомо прочувствуют на своих кошельках чешские граждане, и штрафы также пойдут в гору. Теперь больше людей предпочтет, вероятно, поднатужиться и купить собственный автомобиль, который уже совсем скоро будет гораздо выгоднее, чем поездка на одном из видов общественного транспорта столицы Чешской Республики, как это сегодня происходит в других европейских столицах. Возможно, хоть одна выгода в этом и будет. С увеличением кордонов контролеров и полицейских во всем общественном транспорте Праги и их частым появлением в этих местах, воры-карманники, которые, разумеется, не платят за проезд, лишний раз подумают о том, как миновать полицию и ревизоров. И люди, честно заплатившие за билетик, с беззаботной улыбкой будут смотреть на рекламные плакаты, предупреждающие о частых карманных кражах, изображением выпученных, выглядывающих из карманов и сумок глаз.
Рубрику «Помню, как сейчас» сегодня подготовила Ольга Калинина.
В воскресенье в Угарском Градиште завершился 31-й международный фестиваль «Летняя киношкола». В ходе этого мероприятия состоялось несколько проекций, связанных с творчеством Сергея Эйзенштейна. Представить работы этого классика мирового кино в Чехию приехал киновед Наум Клейман, который в интервью для Радио Прага рассказал о том, как он стал хранителем наследия Сергея Эйзенштейна, бережно сохраненного супругой режиссера Перой Аташевой.
Вдова Эйзенштейна была очень приветливым, но очень больным человеком. Ей нужны были помощники молодые, которые могли бы готовить рукописи. Она замечательно читала почерк Эйзенштейна, учила нас. Это все еще было не перепечатано. Для нас это было, конечно, необыкновенное открытие целого мира. Для нее это была жизнь. И когда скончалась, она все завещала государству. Все свои книги, рукописи, вот все вещи Эйзенштейна в лице Союза кинематографистов. Вот тогда-то меня пригласили из Гослимофонда, поскольку я с ней до этого работал уже 7 лет, после окончания института, еще по времени работы в Гослимофонде. И были другие, конечно, вместе со мной, но у кого-то уже была постоянная работа, была семья, а тут давали очень маленькую зарплату, не все соглашались. Кроме того, вот так получилось, что я последние месяцы жизни готовил с ней четвертый том тогдашнего шеститомника, и это все лежало, что называется, на столе. И как продолжение этой работы, вот меня пригласили, чтобы завершить четвертый том, потом утвердили в качестве хранителя этого научного кабинета, которого сделали на месте ее квартиры. И так это осталось. Вот я остался хранителем, потом меня уже перевели в музей кино, потому что вот музей Эйзенштейна, кабинет, был первой ячейкой будущего музея кино. Так что она не просто подарила то, что ею было унаследовано, а она дала импульс тому, что было объективной необходимостью. И в этом ее величии она была замечательный человек.
И сейчас я передаю слово Либору Куколу.
Радио Прага. Тема дня. У ВИЧ-инфицированных и у сексуальных меньшинств есть свои специфические проблемы, с которыми мажоритарное общество не сталкивается. Один из самых известных российских правозащитников этих людей, Дмитрий Личев, проживает в Праге. Так же, как проблемы у ВИЧ-инфицированных специфические у них и правозащитники. Сам Дмитрий Личев говорит, что он предпочитает радиоинтервью телевизионным, потому что он выглядит немного иначе, чем привычные правозащитники. Необычным также является тот факт, что Дмитрий Личев должен был сначала защитить сам себя, чтобы он смог продолжить свою деятельность. Дмитрий попросил политического убежища в Чешской Республике. Чешские органы власти его просьбу удовлетворили. Что может стать поводом для преследования человека, который занимается защитой прав ВИЧ-инфицированных и сексуальных меньшинств? Это ведь похвальная и заслуживающая награды деятельность.
Нет, что касается моего случая, я потом, естественно, долго думал о том, какова была, собственно, причина. Повод-то найти всегда можно. Причина. Мне кажется, что они решили убить нескольких зайцев сразу. То есть, во-первых, поиметь архив. К сожалению, им это удалось. У меня были начаты две книги, в том числе одна об истории зарождения демократического движения в России. Там было очень много фактического материала. К сожалению, они сейчас на Петровке, 38. Ну, а вторая цель – это запугивание, элементарное запугивание, которым тоже у них все получилось. В общем-то, я действительно очень серьезно испугался. Вот. Это что касается меня. И к тому же, да, если прослеживать цепь, всегда медицинские чиновники были связаны с чиновниками милицейскими. Это еще идет с тех времен, когда, если брать конкретно гомосексуалов, выявленных, скажем, сифилис у гомосексуала, автоматически дело передавалось и в милицию тоже. Вот. И таким образом, эта круговая поруха, которая там существует, она после того, как я активно критиковал высших медицинских чиновников, я думаю, это могло отразиться тоже и на действиях криминалистов.
Неужели защита прав – это в России настолько опасное дело?
В моем случае получилось так. Но в отличие, может быть, от других, конечно, скромность хорошая черта, она не всегда уместная. Но на самом деле я был один из немногих, который действительно занимался и конкретными делами. То есть вообще само слово «правозащитник» в моем понимании – это не защита каких-то эфемерных прав, там, просто рассказывать кому-то о каких-то нарушениях. А вот брать конкретного человека, его конкретное нарушение прав, и говорить об этом во всеуслышание, предпринимать какие-то действия, писать международные организации, ставить на уши Amnesty International, кстати, очень пассивную организацию. Вот. И таким образом эта деятельность как-то в моем случае могла послужить поводом.
А можно поговорить более подробно о каком-нибудь одном конкретном случае, которым вы занимались?
Вот случай, который уже тянется несколько лет, случай из Бельгии. Вот Аркадий Василевский попросил политическое убежище из-за того, что его преследовали в Калининградской области. Случай довольно хорошо, мощно освещался и в местной прессе, причем по-разному. То есть те, которые были относительно свободными, писали против прокуратуры Калининградской, но в основном все массовые средства массовой информации, что называется, писали то, что хоть хотел услышать обыватель. То есть это был парень, гомосексуал, которому пытались, говоря уголовным языком, пришить еще и несовершеннолетних, то есть брались просто какие-то детдомовцы с вокзала, которых он никогда не видел, и приводились в зал суда в качестве свидетеля. Ему удалось убежать, и причем потом уже, когда главный следователь Калининградской области, полковник Емельянов, приходил к матери его, этого Аркадия, вот, полковник прямым текстом говорит, что если мне удастся его поймать, то есть я его найду, то его застрелят при попытке к бегству. Да, значит, после того, как его дело приняли на рассмотрение в Бельгии, вот, случилась волна негодований по поводу Дитру, того же в Бельгии, и как только в его деле проскочило просто слово «педофилия», хотя там оно просто проскочило по касательной, вот, как бы следственные органы, которые занимаются убежищем, очень настороженно к этому отнеслись и сразу прекратили его дело. Вот даже возникла угроза депортации. На счастье, Бельгия не имеет права депортировать иностранцев. Нет насильственной депортации. Вот. И после наших писем, после вмешательства той же Amnesty International, правда, незначительной, вот, ему удалось получить, что называется, первый позитив. Мне лично звонили из Министерства юстиции, внутренних дел Бельгии. Вот потому как я писал и королеве, я писал и министру юстиции. И вот сейчас он живет в Бельгии, то есть угроза депортации, угроза как бы того, что его застрелят потом при попытке к бегству, уже эта угроза миновала. Это один из примеров.
Ну, все-таки интересно, вы говорили о том, что этот человек проживал в Калининградской области, правильно? Вы, насколько я понимаю, раньше проживали в Москве, сейчас в Праге. А откуда у вас та информация, что эти люди не являются теми, за которых принимают российские правоохранительные органы?
Нет, на самом деле моя деятельность, моя работа, если это можно назвать работой, хотя она, естественно, никогда не будет огонорариваться как-то, заключается еще и в том, что я тоже по своим каналам собираю информацию, то есть я не буду углубляться в детали, дабы любой порядочный журналист не выдает источники своей информации, но я могу сказать, что у меня действительно есть источники, которые позволяют мне выносить самому для себя то или иное решение.
Как уже было сказано в начале, сексуальные меньшинства сталкиваются с иными специфическими проблемами, нежели большинство населения.
Любое обвинение, любое заключение под стражу из-за того, что ориентация как бы немножко иная, чем у большинства, могли быть очень серьезные проблемы именно в камерах предварительного заключения. Статистика на самом деле не ведется, но даже тот же самый профессор Игорь Семенович Кон говорит о том, что выживаемость представителей иной сексуальной ориентации довольно низкая в тюрьмах и в камерах предварительного заключения.
Тем не менее, надо заметить, что сам факт принадлежности к сексуальному меньшинству не дает, пожалуй, ни в одной стране мира автоматическое право на получение статуса политического беженца. Всегда надо доказать, как и за что преследовали каждого конкретного человека.
Именно по сексуальной ориентации очень сложно во многих странах. Да, это, конечно, подходит под графу, под колонку социальные группы, но, тем не менее, этого, как правило, недостаточно.
А если вернуться конкретно в Чехию, у вас, кроме вашего личного случая, были другие случаи обращения ваших корреспондентов к чешским органам власти?
Были другие случаи, не могу конкретизировать пример. Один случай сейчас рассматривается, на стадии рассмотрения. Потом еще было пару случаев, которых я называю левыми. Это там, когда людей ловили уже с печатью о депортации, то есть о запрете нахождения в стране на 3-5 лет. Вот. Они просто искали какие-то поводы и даже готовы были объявить себя гомосексуалами и готовы были найти просто любой повод для того, чтобы просить убежище. Но я им в таком случае сразу сказал, что по закону это автоматический отказ, будь вы даже Березовский, но если у вас стоит депортация, или Ходорковский. Если у вас стоит депортация, вам все равно не дадут, потому что это автоматический отказ.
В сегодняшнем выпуске рубрики «Тема дня» мы беседовали с правозащитником Дмитрием Личовым, который из Праги старается защищать права российских ВИЧ-инфицированных и сексуальных меньшинств.
Вот и все на сегодня. От имени русской редакции с вами прощается Елена Потлатия. Мы с нетерпением будем ждать ваших писем по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, Прага, почтовый индекс 120-99, Чешская Республика. Пишите нам и до встречи на наших волнах.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben,